Понедельник с Михаилом Делягиным.
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый день, приветствую вас, здравствуйте.
Здрасте, добрый
день. В течение
день.
Двух часов мы с вами будем обсуждать самые важные события сегодняшнего дня. Политика, экономика, как всегда, будут в центре нашего внимания. Вот я думаю, что с политики мы, наверное, начнем, тем более, что с нашей минувшей встречи в предыдущий понедельник достаточно много событий произошло, и трагических, и радостных. Вот о некоторых из них мы как раз с вами в течение этого часа поговорим, не только с вами, но и с заместителем редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андреем Барановым. Андрей Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И действительно, на этой неделе уже можно сказать, что появилась определенная ясность относительно того, зачем Джон Керри прилетал в Москву. Кстати, вот помимо тех встреч, которые проходили в открытом формате, были, естественно, встречи за закрытыми дверями, но я думаю, что более подробно мы об этом обязательно поговорим. Визит Джона Керри в Москву завершился на прошлой неделе, но, тем не менее, Джон Керри продолжает давать интервью зарубежным изданиям, в которых, в частности, рассказывает, чем был вызван визит и каковы его итоги. Ну, давайте вот сейчас небольшую прямую речь услышим.
Мы бы хотели к нему вернуться. У нас есть прогресс. Полагаю, что у нас с главой МИД России Сергеем Лавровым сложились очень продуктивные отношения, и мы смогли обойти противоречия и эффективно работать вместе. Президент Путин любезно согласился уделить мне время, когда я приезжал сюда, чтобы постараться найти решение очень сложных проблем. Полагаю, вполне можно сказать, что совместные усилия США и России по заключению перемирия имели положительный эффект. Это возможность для нас вернуться к более сильным и более эффективным взаимоотношениям.
Однако в интервью телеканалу CBS тот же самый Джон Керри сказал, что Россия и США не являются союзниками в вопросе урегулирования сирийского кризиса. Однако Москва может помочь Вашингтону с решением ряда вопросов, отвечающих стратегическим интересам США. Ну что, уважаемый Михаил Геннадьевич, Андрей Михайлович, зачем приезжал-то?
На самом деле, точно никто не говорил. Вчера Мария Захарова, официальный представитель МИД России в передаче у Владимира Соловьева на канале «Россия», сказала, что обсуждали Сирия, Украина, двусторонние отношения, и некоторые из вопросов были взяты в проработку. Все. Никакой официальной информации о том, что конкретно обсуждалось, нет. Но я думаю, что речь, конечно, шла в первую очередь о Сирии. Соединенные Штаты поняли, что стратегическая инициатива там, очевидно, перешла к России или переходит к России, что ощущается всем, наверное, мировым сообществом, прежде всего, игроками на Ближнем Востоке, что Вашингтон не нравится, и, очевидно, Керри предлагал сценарий дальнейших действий совместных, чтобы уж это не выглядело полным триумфом Москвы и бездарным, так сказать, неумением Вашингтона за 2.5 года что-то там сделать.
Михаил, мне так представляется. Согласны, нет?
Ну, у американцев сейчас сложный момент с двух точек зрения. Во-первых, у них предвыборный период, то есть они очень уязвимы для внешних воздействий, в том числе для изменения ситуации в политике. А с другой стороны, они хотели нас уничтожить и говорили об этом совершенно не скрываясь. И Обама об этом говорил не скрываясь. Но пока не получается. И это заставляет их, что называется, на ходу переобуваться. То есть им нужно реагировать на изменяющиеся события. Ну и ничего более эффективного, чем удушение в объятиях, здесь нет. И вот господин Бреннан, кровавый руководитель ЦРУ, который, судя по всему, организовывал чудовищное, так сказать, убийство на Украине, приезжал в начале марта, поговорил там о чем-то, мы его торжественно приняли. Сейчас господин Керри приехал нахамить в очередной раз, потому что официальное заявление в стиле Савченко. Ну, вы знаете, вот если бы в Америке бы какой-нибудь российский деятель такое сделали, его бы выкинули пинком под зад и правильно сделали.
Кто
вот
попробовал себя вести в американском суде, да, так как она себя вела, и ее группа поддержки.
Вот. Я не очень понимаю, почему она получила общий режим, а не строгий, почему она получила не пожизненный и так далее. Я не очень понимаю, почему вообще все эти либеральные швали позволяют издеваться над людьми у нас, в том числе на официальных средствах массовой информации. Но когда господин Керри это сказал, просто его визит должен был быть на этом прекращен, диалог с ним должен был быть закончен, и, что называется, чемодан вокзал Вашингтон.
Но, тем не менее, по поводу Украины, как он сказал, Андрей Михайлович, довольно, что у нас что, нет других...
Но я надеюсь, что мы наконец-то перейдем к более серьезным темам, которые есть у вас. Мне запомнилась другая фраза, сказанная госсекретарем США после переговоров. Мы, США, теперь стали по-другому понимать решения, принятые Владимиром Путиным до этого.
После терактов в Брюсселе.
Да, после терактов в Брюсселе. То есть дошло, наконец-то.
То есть вот теракт в Париже на них не дошло, дошло. Театр в Нью-Йорке до них не доходило, а вот теперь до жирафов дошло.
Видимо, знаете, так.
Американцы столько десятилетий лгут, что верить всерьез каким-то словам, пусть даже господина Керри, которого там кто-то где-то принимает, я бы не стал. Знаете, это политика лжи, и нужно исходить из того, что эти люди, конечно, могут сказать правду, но по недоразумению.
Ну, то, что Лена сейчас несколько минут назад процитировала слова Керри CBS, это была правда, сущая правда. Мы надеемся на то, что Москва может помочь в решении стратегических планов Соединенных Штатов. Он... Вот так они нас рассматривают. А, типа, как это самое, вот, слуга сюда по звонку, ну-ка сделай то, каштан из огня там, и здесь дай руку, значит, на отрубание, а мы посмотрим, значит, как ты нам там передашь то, что успел эту руку вынуть из пламени.
Скажите, а Пальмира, это как раз тот самый каштан из огня? Ведь при взятии Пальмиры погиб российский... Российские офицеры, уже об этом официально известно, об этом
геройский
было сообщено.
Погиб.
Да, геройский погиб, вызов огонь на себя. Вот, кстати, Daily Mirror вышла
с... Daily Mail там тоже,
да. Да-да-да, с статьей, в которой слово «на себя» было выделено огромным шрифтом. То есть их там это настолько удивило, что человек готов погибнуть, в общем, не на своей территории, не за свою страну, вызвав огонь на себя. То есть для них это было шоком. Это что, тоже каштаны из огня?
Что все-таки за свою страну, да, потому что Россия воюет с терроризмом в Сирии, а просто потому, что иначе эти ребята будут направлены американцами сюда. И больших сомнений в том, что они направляются американцами, в том, куда они будут направлены, в общем-то, нет. Потому что у запрещенного у нас исламского государства есть история, и американцы очень хорошо и многократно отметились как страна, которая непосредственно организовывала исламское государство. И когда Клинтон в Штатах обвиняют в том, что она крестная мама этих исламских террористов, то это не преувеличение, это просто констатация факта, который общеизвестен тем, кто читает газеты подряд, а не раз в году.
Вот, ну, а по поводу Пальмиры, вот Андрей Михайлович сказал, каштаны из огня, это действительно чужими руками жар разгребать, нет?
Нет, если бы это были каштаны для них, то англичане бы написали об этом.
Да.
А как раз те же самые англичане ужаснулись, что ни одна официальная английская, никакая пресса об этом не написала.
Что взбесило-то? Значит, вот та самая дышавшая на ладан, значит, разбитая армия диктатора Асада, которую надо было сместить. Именно эта армия взяла эту Пальмиру. Значит, Асад сейчас... Наконец, что называется, сделала с помощью ВКС России.
И более того, Асад поддерживается народом Сирии.
Да, это очевидно, все очевидно. При перемене это держится месяц, да, фактически.
И даже значительной частью людей, которые его лично на дух не выносят, на фоне тех, кого поддерживают Соединенные Штаты Америки, они предпочитают Асад.
Мы через 4 минуты продолжим обсуждение самых важных событий этого дня.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Понедельник» с Михаилом Делягиным.
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина. Я сразу хочу обратиться к тем нашим радиослушателям, которые по ходу нашего разговора хотят оставлять свои комментарии. Пожалуйста, в вашем распоряжении номер WhatsApp 8-967-200-97-02. Ваши сообщения обязательно буду зачитывать. Так что, если есть комментарии, если хотите поспорить или согласиться, если хотите донести до наших уважаемых экспертов свое мнение, пожалуйста, 8-967-200-97-02, это номер WhatsApp, милости просим. Ну и мы сейчас продолжаем говорить о Сирии. Действительно, взятие Пальмиры — это достаточно серьезный и очень важный позитивный шаг, на который удалось осуществить совместно и сирийским военным, и российским ВКС, и не только, но и то, что не заметили некоторые страны взятие Пальмиры. Нас это должно удивлять или нет?
Да нет, конечно, не должно удивлять, потому что это, ну, просто невыгодно освещать этот факт, а тем более радоваться этому, как, кстати, надо дать должное и честь бывшему послу Соединенных Штатов в Москве Майклу Макфолу, который в своем твиттере спасибо написал России за взятие Пальмиры. Неприятно Западу то, что это стало возможным благодаря поддержке российских ВКС, что это было сделано силами правительственной сирийской армии, и что это в русле тех военно-дипломатических мер, которые были предложены в свое время России, и которые, как мы сейчас видим, четко по плану выполняются. Путин еще 17 числа, беседуя с теми военнослужащими, которые принимали участие в, значит, в действиях в Сирии, сказал, что надеется, что скоро этот город будет освобожден. Вот прошло, как мы видим, чуть больше 10 дней, и ровным счетом это и произошло.
При том, что все наши либералы скакали, истошно визжали, вероятно, по американской наводке, что теперь, когда Путин вот так вот вывел войска из Сирии, теперь там будет катастрофа.
Угу. Да, это было их негодование. Да, вот сбежали и пытаются прикрыть свое бегство какими-то заявлениями.
Да,
мы видим, что это не заявление, а конкретный план, который осуществляется.
Вот эта информационная война против России, понятно, когда ее ведет Запад, но когда ее ведут изнутри России, попустительство российского государства в отношении к этому, я не понимаю, принять не могу. Что касается Запада, нужно еще понимать одну важную вещь. Это мы, читая их официальные заявления, наивно думаем, что они там воюют с Исламским государством. Но это не так. Они воюют там с Асадом. Они воюют там на уничтожение сирийской государственности как таковой, точно так же, как они уничтожили государственность в Ливии, практически уничтожили государственность в Ираке, уничтожают сейчас государственность в Украине, хотят уничтожить государственность, если следовать их официальным заявлениям, у нас, и так далее, и так далее.
Мы уже не говорим про Йемен и другие мелкие
государства. Ну, это само собой. Вот, то есть у них принципиальная установка у американцев уничтожать государственность как таковую для того, чтобы капиталы всего мира в панике бежали обратно в Америку. При этом, в общем-то, нужно учитывать, что, скажем, европейские политики, они вполне в эту систему встроены и тоже пляшут на костях собственных стран. Достаточно сказать, что вот там теракты, ах, какой ужас, ах, какой ужас. И там даже Керри нам что-то сочувственное сказал после Брюсселя. Извините, пожалуйста, госпожа Меркель сфотографировалась накануне, буквально накануне терактов в Париже с одним из этих парижских будущих террористов.
Ну, уже опровергли это, опровергли.
Нет, Михаил, да, немножко, он очень сильно похож, оказался.
А, очень сильно
похож. Да, и он страшно сожалеет, что он похож, и что вот он теперь вот такой вот изгой.
На самом деле, он не Байрон, он другой.
Недалеко, да, недалеко, в общем, здесь все.
Но в принципе, а если бы это был он, тот самый, что, она с ним не сфотографировалась бы?
Да, сфотографировалась бы вполне.
Потому что мысль о том, что общеизвестная мысль, что приходят боевики Исламского государства, запрещенного у нас вместе с так называемыми беженцами, она категорически отрицается всеми. Вот, причем на уровне европейских политиков в целом, которые уже довели население значительной части европейских стран до уровня растений.
Ну, как отрицается, когда спецслужбы говорят чуть ли не о 5000...
Спецслужбы говорят, а политики говорят, нет-нет-нет, нельзя ограничивать приток беженцев, refuse welcome. Пожалуйста, приходите, мы... То есть ни о какой фильтрации, ни о каком выяснении, а кто это, ни о какой там установлении личности, даже нет и речи. Нет и речи. Понятно, что это теракты делали граждане стран Евросоюза.
Да, бельгийские
граждане. Но они сделали во втором поколении. То есть что будут творить дети нынешних беженцев, об этом я даже не хочу себе это представлять. Но я сильно подозреваю, что мои дети уже не смогут приехать в Париж так, как это сейчас делаю я.
Ну, а я хотела бы все-таки вернуться к тому, что происходит в Сирии. Да, мы сейчас, понятно, что здесь геополитическое пространство единое, и понятно, почему после Сирии мы заговорили о Европе, но тем не менее. Вот сейчас эксперты говорят о том, что операция воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирии позволила нашей стране продемонстрировать миру свои вооружения, тем самым повысить интерес к нашей военной технике других стран. Ну, например, называют Алжир, Индонезию, Вьетнам, Пакистан, Ирак, Иран, Саудовская Аравия. С некоторыми у нас уже есть контракты на поставку.
Знаете, во-первых, мы продемонстрировали потрясающую боевую эффективность.
Вот.
Во-вторых, продемонстрировали потрясающую безаварийность, что очень важно. Потому что есть статистика, как бьются американские самолеты в Германии, во Франции, в других странах.
Когда Германия собиралась подключиться где-то месяца два назад к этой операции, смогло взлететь едва ли треть германских самолетов американского производства перелететь в Турцию.
Да.
Это ФРГ, товарищи,
да.
ФРГ.
Во Франции количество их самолетов резко сократилось, у них проблемы, они не могут контролировать предполагаемое движение наших подводных лодок. То есть они прямо об этом говорят, потому что у них самолеты не летают. При этом есть статистика аварийности, какое количество самолетов разбивалось, какое количество пилотов гибло. В той же самой Германии там совершенно чудовищные показатели, они, в общем-то, носят военный характер, по сути дела. На этом фоне, когда люди видят, что в том числе старенькие самолеты, все прекрасно понимают, что у нас было в 90-е годы, что у нас было в начале 2000-х, старенькие самолеты летают, садятся, аварий нет вообще. Я не очень понимаю.
Были сбои, об этом летчики говорили, но не критичные, как, в общем, любая техника.
Сбои бывают, аварий не было.
Аварий не было.
У нас на маневрах аварий значительно больше. У нас в июне, по-моему, позапрошлого года, за полтора месяца были потери в авиации от аварий больше, чем за грузинскую компанию. И так далее, и так далее, и так далее. И когда демонстрируется такая надежность, такая эффективность, естественно, у всех начинают течь слюнки. При этом у нас техника существенно дешевле американской. При этом наши наладили сервис, который был всегда нашим уязвимым местом. При этом, наконец, есть очень важная деталь. Американцы отработали в Ираке классическую схему передачи своего вооружения боевикам. Когда технику сконцентрировали на базах Ирака под Мосулом, а потом якобы случайно эти базы захватило исламское государство. Вот пришли и захватили, никто им сопротивляться не стал. То есть была передача техники. Сейчас все понимают, что могут передавать, по крайней мере, бронетехнику американцу любым боевикам в любой точке мира. Свою бронетехнику. Тяжелую, эффективную, артиллерию и так далее. Общеизвестно, что есть система распознавания на сложную боевую систему свой-чужой. То есть американским самолетом американский танк подбить нельзя. А российским можно. И поскольку люди начинают понимать во всем мире, что, скорее всего, у бандитов и террористов будет американская техника, в том числе американская бронетехника, там по разным причинам, то им не поможет американская авиация, не помогут американский вертолет. Потому что им там стоит система распознавания свой-чужой. Сбить нельзя, подбить нельзя, сжечь нельзя. Только российским.
Ну и по поводу техобслуживания вы тоже сказали о том, что сейчас у нас налажена и система обслуживания техники, то есть российские специалисты или как вот здесь с этим обстоит дело, что российские специалисты будут уезжать в Индонезию, в Ирак и Иран для того, чтобы...
Ну, собственно, это и раньше так было. Всегда? Может быть, не всегда совсем эффективно работало, но сейчас, так сказать, рыночными делами научились. Да.
Поставка запчастей,
и расходных материалов. И персонал, который, так сказать, их может приладить, обучить местных товарищей, значит, и господ, как это сделать быстренько и эффективно. Вот и все работает. А техника, она же проще в эксплуатации, надежней, а делает то же самое сейчас. Такое же высокоточное оружие, точно так же попадает куда надо из каких-то громаднейших дистанций.
У американцев был шок, потому что у них, значит, умная бомба, которая обладает очень сложным прицелом, который позволяет попасть куда надо. И прицел, естественно, гибнет вместе с бомбой, это очень дорого. Значит, у нас... Почему нас кричали, что у нас старое оружие? Правильно, обычную бомбу. Но прицел, который позволяет точно сбрасывать обычную бомбу, превращая ее тем самым в высокоточную, установили на самолет. Один прицел на самолет вместо того, чтобы один прицел на каждую бомбу. Все. Вот это отличие нашего подхода от американского.
Ну вот, Михаил Геннадьевич, с вами соглашается. Да, Михаил, вы правы, противно слушать этих. Ну и далее идет список некоторых фамилий.
А чем мы замолчим-то?
Надеждины, Окары, Рыжкова и прочее список. Вот я огласила. Чтобы страна и ее президент не сделали, все обязательно эти обгадят. И вот вопрос поступил, почему они, ну сейчас идет речь уже не об этих людях, речь идет о европейцах, американцах, почему они не прислушиваются к спецслужбам России? А у нас же, по-моему, прекращено активное сотрудничество.
Ну, активное сотрудничество прекращено.
Служба-то и так особо активно не сотрудничает.
Американцы даже официально разорвали сотрудничество в области наркотиков. Ну,
локально. Да, против терроризма и наркотиков, по их вине это свернуто.
Но они это все свернули. Но наши предупреждения вполне открыты, вполне откровенны, вполне четкие. Но задача-то состоит в развязывании террористической войны, в том числе против Европы.
Понедельник. С Михаилом Делягиным. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Понедельник с Михаилом Делягиным.
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И по ходу нашего разговора, я напомню нашим радиослушателям, по ходу обсуждения важных тем, не только сегодняшнего дня, потому что тема Сирии, как вы понимаете, в топе новостном уже несколько месяцев. Так вот, если у вас есть какие-то комментарии, вопросы, реплики, пожалуйста, все это отправляйте на WhatsApp номер 8-967-200-9702. Ну вот сетует один из наших радиослушателей, мол, мы чемпионы по бесплатной помощи.
Еще раз. Понятно, что у Сирии, скажем, денег нет. Но нет речи о том, что мы что-то будем поставлять Сирии. Там все наше работает. Значит, сейчас интересуются этим весьма платежеспособные страны. Алжир уже закупил 40 вертолетов. Это 600-700 миллионов долларов. И хочет еще 10 самолетов Су-35С. Это до 900 миллионов долларов. Алжир – страна платежеспособная сегодня. Индонезия, Вьетнам, Пакистан,
Саудовская Аравия,
клиент
Соединенных Штатов.
Да, это все страны, у которых деньги есть. У них все с деньгами в порядке, они вполне платежеспособны, так что это не говорит, услуги.
Алжир платежеспособен, пишет наш радиослушатель. Да. Ха-ха, пишет да. Он наверное, знает лучше, чем вы, о состоянии в Алжире
экономики. Ну, товарищу стоит поучить матчасть. Вот, и, ну, хотя бы зайти там на сайт ЦРУ, если он уж не доверяет ничему, кроме ЦРУ, и почитать, как у Алжира, в каком состоянии на экономику. Мы действительно ему долги простили в свое время. Это преступление, с моей точки зрения, либерального клана в России, потому что Алжир полностью платежеспособная страна.
Ну, хорошо, давайте мы сейчас тогда о другой стране поговорим, которая тоже нас достаточно сильно волнует. Вот вы...
Платежеспособная страна, нет?
Ну, вы знаете, нет, не платежеспособность, потому что если там случится, да, если там случится то, что предрекают, то, знаете, мало не покажется никому.
Новый синоним банкротства.
Да, дело в том, что сейчас говорят эксперты о том, что Украине, а значит, и половине мира угрожает опасность гораздо больше, чем полуобъявленная война на Юго-Востоке. Речь идет о состоянии их АЭС, украинских. Что-то там неладное происходит, потому как, вроде, если Министерство энергетики Украины опровергает слухи о том, что на Южно-Украинской АЭС произошла чрезвычайная ситуация, что-то нас заставляет думать, что, наверное, недалеки от истины те, кто говорили именно об этом.
Нет, ну вы знаете, ну вообще известно, что нацизм способствует распаду головного мозга. Да, и обезьяна с гранатой – это страшно. Но представьте себе, насколько страшнее обезьяна с гранатой, обезьяна с атомными электростанциями, да еще и с несколькими атомными электростанциями.
Четыре их.
Чем очень мощными.
Вот, очень, ну, есть, да, есть очень мощные. Вот, скажем, Южно-Украинская АЭС. Я не знаю, что там насчет слухов. Значит, 21 марта, значит, один энергоблок отключен 6 марта на ремонт на 98 дней. Другой энергоблок отключен 21 марта. Третий энергоблок отключен 23 марта, 21 и 23, соответственно, и она не работает, просто не работает. Одна из крупнейших атомных электростанций. Вторая новость, Ровенская АЭС, вчера вечером один энергоблок тоже отключен. Естественно, все это плановый текущий ремонт, но отключен после, уже после аварийной остановки. То есть там была аварийная остановка, его запустили, сейчас опять отключили. Почему? Значит, атомные электростанции дают дешевую энергию, дают ее в больших количествах, но они, ими нельзя, как бы нельзя очень быстро менять нагрузку. То есть, действительно, можно менять нагрузку более плавно, чем, скажем, на гидроэлектростанциях, но быстро менять нагрузку нельзя категорически, потому что эти стержни поднимаются, опускаются достаточно медленно.
Твелла, так называемая.
Да, если опускать и поднимать быстро, то электростанция просто изнашивается, возникает аварийная ситуация, возникает угроза уничтожения. Украинские энергетики, так называемые политические назначенцы, Они, значит, сейчас выпустили, значит, официально потребовали от своих атомных энергетиков, чтобы они быстро маневрировали мощностями атомных электростанций. Потому что уголь дорогой, его нет, газ дорогой, его нет. Вот, значит, будем дешевой атомной энергии, кстати, тоже российской. Почему, с какой стати Россия поставляет Украине сегодня атомные блоки, топливо атомное для этих электростанций.
Реакторы-то были в Советском Союзе
проведены. Я не понимаю.
Поэтому, там американская есть тоже.
Американская, нет, знаете, вот это
принцип. Еще неизвестно, что там будет
с этим топливом. С 2005 года, после первого Майдана, американцы пытаются захватить этот рынок, потому что его емкость была не менее 600 миллионов долларов в год. А сейчас, когда вся нагрузка переложена на атомные электростанции, может быть и миллиард долларов в год. Это один год получить контракт, и весь госпереворот окуплен с лихвой, все расходы на этот госпереворот. Вот. И их, значит, этот самый Вестингаус, он пытается свои ТВЭЛы туда зарядить. Это другая конструкция, другое требование к топливу.
И
в результате все попытки приходят к предаварийной ситуации. Якобы одну какую-то загрузку, одну тестовую, они осуществить в прошлом году все-таки смогли, но это опять-таки якобы. Мы понимаем степень достоверности всей информации, которая уходит сейчас с Украины. И вот в мае месяце на Запорожской атомной электростанции будет осуществлена масштабная загрузка американских ТВЭЛов. То есть в переводе на русский язык. Та самая Запорожская атомная электростанция, где под новый 2015 год уже было превышение радиационного фона более чем в 10 раз. На это никто не обратил внимания в тогдашнем угаре.
Писали.
Да, об этом писали, но внимания на это не обратили. То есть реально может получиться второй Чернобыль совершенно легко. А дальше феерическая ситуация, потому что ветер в это время в Запорожье дует в основном либо с северо-запада на юго-восток, и тогда большой привет Азовскому морю, и либо он дует с востока на запад. И тогда, скажем, северному Причерноморью и южной части центральной Украины может просто не стать, включая значительную часть западной Украины.
Да и Крым, извините, тут же рядом
наш. В Крым ветер не подует.
Ну, за Азовское море и Крым рядом, согласитесь.
Пройдет вот по краешку.
Но
то есть Арбатская стрелка, да, а все остальное. Ну, как бы вот два варианта ветра, порозии ветров. Если он может подуть в любую другую сторону. Но это реальная ситуация, на которую все смотрят. И вот что бывает, когда обезьянам дают атомную электростанцию. Очень похожая ситуация, тоже по следам американских спецопераций, сейчас в Ираке, в городе Масуле. Там, значит, Масульское водохранилище, выяснилось, что оно разворовано полностью, запорный механизм сломан. В общем, примерно как у нас было когда-то в Крымске, только еще хуже. Сейчас идет паводок, снег тает ударно. Вместо 300 человек, которые там работали в три смены, работают 30 человек, и как бы и не в одну смену. То есть осуществить нормальные мероприятия по сбросу воды не удастся. То есть там может произойти катастрофа. Под это дело американское посольство в Багдаде уже готовится к эвакуации. Официальные лица заявляют, что в Масуле утонет то ли 500 000 человек, то ли больше. Высота воды в Масуле будет 12-15 метров, если это случится.
Это апокалипсис.
Вот никаких планов эвакуации нет даже теоретически.
Ну, подождите, ситуация-то в этой стране развивается не один год. Это значит, что, видимо, я могу предположить, каким-то образом справлялись и в предыдущую весну, и перед этим.
Ну, каким-то образом справлялись. Но Масул исламисты взяли совсем недавно. А дальше, вероятно, какое-то время люди работали по инерции, а потом перестали работать. Кого-то убили, кто-то разбежался, работать стало некому. Дальше все, что можно, это все не мгновенно происходит. Растащили на металлолом, это тоже длительный процесс.
Ну, мы давайте к Украине вернемся, наверное. Да,
давайте вернемся к Украине. Да, тем более, что там, как мы понимаем, не только весьма внимательно следят за атомными электростанциями.
Нет, там не следят за атомными электростанциями,
там их разрушают. Нет, они опровержение тут сейчас выдают, что это не связано вот с тем самым топливом, о котором вы американском говорили, что нет, это плановый ремонт, все замечательно.
Знаете, украинские политологи у нас на Первом канале визжат и подпрыгивают, у нас в официальном телевидении, что у них все в порядке, и эти загрузки проводятся. Угу. Так что не надо рассказывать.
У них приватизация скоро проводится.
А приватизация тоже проводится.
Причем вот сейчас к этой самой масштабной приватизации готовится. У меня вопрос, а может быть это вот как-то все взаимосвязано между собой? Кто будет приватизировать атомные электростанции?
Американцы.
Вот, а кто? Вот и все.
Это обычную энергетику еще могут допустить теоретически немцев. Теоретически. А так только американцы, они для этого и переворот устраивают.
Ну вот, правильно. Конечно. А если атомные электростанции сейчас находятся в нерабочем состоянии, значит, стоят они дешевле, чем
работают. Они в любом случае ничего не стоят. Они стоят грин-карт для какого-нибудь яйценюха,
и все. По поводу выборов. Вот мне тоже хотелось бы, буквально с меньше минуты остается, выборов в Кривом Роге как-то вот не очень типично.
Там побеждает в первом туре более чем 70% бывший мэр Кривого Рога, Вилкул, по-моему, да, его фамилия. Это бывший соратник Янукович по партии регионов. И Семен Семенченко, его оппонент из партии «Самопомощь» Львовской, который набирает всего лишь 11%, говорит, что этого так не допустит и устроит сейчас массовые беспорядки.
Нет, при этом всех бандитов и всех убийц со всей Украины свезли в Кривой Рог, чтобы убивать.
Вот гневается наш радиослушатель, говорит, ну что же мы все об Украине, о Сирии, о России? О России через 20 минут, потому что Михаил Делягин продолжает оставаться с нами.
Потерпите. Понедельник с Михаилом Делягиным. Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Понедельник с Михаилом Делягиным.
В течение двух часов в прямом эфире доктор экономических наук Михаил Делягин комментирует самые значимые события сегодняшнего дня и уже прошедшей недели, потому что за 6 рабочих дней с понедельника по понедельник столько всего происходит, что, вы знаете, сразу хочется многие темы обсудить, но вот в первом часе мы больше внимания уделили политике, сейчас давайте перейдем к экономике. Тем более, что один из наших радиослушателей вот в предыдущем часе прислал нам гневное сообщение на WhatsApp. Я не понимаю, на что в стране все нормально, какая нам разница, что будет на Украине? Ну, хорошо. Но
разница очень простая, потому что, скажем, вот сейчас на Украину господин Порошенко начинает завозить беженцев из Турции. Подписал об этом соглашение с Эрдоганом. Так что, когда к нам с Украины полезут не только бандеровцы, но и игиловцы, это будет понятно, в общем, даже некоторым нашим радиослушателям. Не говоря о том, что, вообще-то говоря, если Сирия касается нас, потому что те террористы, которые мы убиваем там, не придут сюда, и это касается России, то Украина, вообще говоря, это Россия. Там живут наши родственники, если и не братья, наши хорошие знакомые, наши бизнес-партнеры. Они могут жить сколько угодно отдельно, суверенитет никто не отменял, но если они на наших глазах начинают превращаться из человека, даже не в обезьяна, в свиней, то, извините, мы им этого позволить права не имеем. Точно так же, как мы не имеем права этого позволять своим родственникам другим, которые живут вместе с нами в одной стране, в одном городе, в одной квартире.
Но, тем не менее, Михаил Геннадьевич, давайте мы все-таки пойдем навстречу нашим радиослушателям, давайте, которые хотят побольше поговорить о нашей стране. Вот давайте и поговорим. Но я хочу напомнить, что когда проводились новогодние корпоративы, помните, как остро мы отреагировали на заявление главы Роснано, что у нас много денег, очень много. Но вот сегодня практически слово в слово...
И все понимают, откуда учивается так много денег. Да. От кого? Каждый может залезть в свой карман и понять, почему учивается так много денег.
Сегодня практически слово в слово эту реплику повторил депутат Андрей Макаров, глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам, заявил о том, что в России денег как грязи. Мы просто ими распоряжаться эффективно не всегда можем. Что, правда, очень много денег? А как же бюджет дефицитный?
Ну, во-первых, господин Макаров – это человек, в общем-то, с историей. Если я правильно помню, в 93-м году о нем писали, как он из-за толщины не мог влезть в люк армейского то ли БМП, то ли танка. Так что у него уже тогда все было в порядке. Во-вторых, это человек уважаемый по-настоящему. Не только потому, что он привел фигуру в порядок с того времени, но и он официально называл господина Улюкаева водолазом за бесконечные попытки измерить дно, на которое мы проваливаемся. И, безусловно, председатель бюджетного комитета, когда он говорит, что у нас денег как грязи, не только потому, что он, может быть, путает свою шерсть с государственной, как в фильме «Кавказская пленница», но и просто таково состояние бюджета. Не используем остатки средств. На счетах федерального бюджета на 1 марта 2016 года составили 9,9 триллиона рублей. На эти деньги по-прежнему, как это было на все время с 2004 года, на эти деньги по-прежнему можно построить вторую Россию, если воровать, конечно, умеренно. Эти деньги в основном выведены из Российской Федерации и направлены на финансовую поддержку стран, которые ведут против нас холодную войну на уничтожение США и стран еврозоны. Не потому, что кто-то чего-то не продумал, и не потому, что, как говорит господин Макаров, кто-то неэффективен. Это, так сказать, официальная позиция правительства Медведева, либералов этого правительства. Господин Дворкович, вице-премьер до сих пор, сказал, что Россия должна платить за финансовую стабильность США. И мы видим на примере бюджетной политики, что это не оговорка. Угу. Потому что наши деньги, вместо того, чтобы направляться на нужды Российской Федерации, они направляются на нужды тех, кто нас пытается уничтожить. И господин Макаров, как председатель бюджетного комитета, он организовывал полное одобрение этой ситуации. Это классическая позиция «Единой России». Впереди выборы, и вот они начинают заранее визжать и пришепетывать. Ой, ой, вы знаете, у нас не совсем еще везде эффективно. Да нет, господа, у вас все очень эффективно. Просто нужно забыть о том, что социально-экономическая политика правительства Медведева, одобряемая и поддерживаемая всецело Единой России, служит Российской Федерации. Эта политика служит Соединенным Штатам Америки и странам еврозоны в части бюджетной политики. Юридическим доказательством чего являются официальные отчеты Минфина об исполнении федерального бюджета. Кроме того, если господину Макарову кажется, что они там что-то делают неэффективно, ну, вообще-то говоря, с 93-го года или 94-го, или сколько он там в Государственной Думе, можно было попытаться что-то исправить. Например, начать бороться с коррупцией. Да, например, начать организовывать развитие. Например, хотя бы не принимать заведомо преступные бюджеты. А то есть такой человек в «Единой России», Евгений Федоров. Он всем бегает и рассказывает, что Россия оккупирована какими-то то ли рептилоидами, то ли американцами. Президент ведет чуть ли не партизанскую борьбу в брянских лесах против всего этого дела. Вот. А вот он, господин Федоров, он организует народ на протесты против всего этого дела. Я его спрашиваю, ну хорошо, но если вы понимаете, что бюджет преступен, а вы как голосуете? Он говорит, ну я как член «Единой России», конечно, голосую за преступный бюджет. И буду голосовать, потому что это партийная дисциплина. А так он преступен, но я буду голосовать за. Вот такие у нас люди в «Единой России». Господин, я забыл фамилию.
Макаров.
Чуть не сказал Мамонтов, извините.
Да.
Господин Макаров на этом общем фоне «Единой России» выглядит очень, повторюсь, уважаемым человеком.
Да, вот спрашивают, почему мы покупаем американские долговые обязательства и в то же время пытаемся выпустить свои евробонды, не шизофрения или это? У нас, смотрю, да, минута осталась.
Это шизофрения, потому что федеральный бюджет, если посмотреть на динамику разных расходных статей, один из главных приоритетов, это никакая не оборона, это поддержка финансовых спекулянтов. Мы берем деньги за границей, тут же их вкладываем в американские ценные бумаги. Молодцы.
А нам говорят, что это единственная вот такая стабильная возможность каким-то образом деньги сохранять.
Это единственная стабильная возможность воровать, потому что вообще-то обязанности государства заключаются в развитии своей страны, а не в развитии чужой страны. И когда наши либералы говорят, что Россию развивать нельзя, потому что они, либералы, все украдут, но они здесь говорят, что не мы лично украдем, а кто-то там украдет. Но когда это говорят все, то это сливается в единый хор. Мы украдем. Ну, что ж поделаешь, наверное, это правда. Им виднее.
Ну, а буквально через 4 минуты мы хотели бы с вами обсудить идею введения налога для богатых. Ну, особого налога, да-да, та самая прогрессивная шкала подоходного налога. Ее обсудим через 4 минуты.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы продолжаем обсуждение самых интересных и резонансных тем сегодняшнего дня. Но вот пока мы обсуждали заявление о том, что в нашей стране денег как грязи, давайте мы сейчас немножечко отдохнем от главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.
Ну что, хороший человек, симпатичный, хороший, милый.
И инициатива
его
хорошая.
Его можно слушать бесконечно, как пенье соловья, как дождь и как прибой.
Да, давайте мы сейчас вот ближайшие 15 минут немножечко от него отдохнем, потому что хотели бы обсудить и его категорический отказ вообще говорить о прогрессивной шкале подоходного налогообложения. То есть, ну, проще говоря, как в народе об этом говорят, налог на роскошь. Об этом чуть позже. А пока вот смотрите, Михаил Геннадьевич, пока мы с вами говорили, пришла информация о том, что пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков предупредил о неприкрытой заказухе под видом журналистских расследований, которые готовятся к публикации в западных СМИ. Я его процитирую. «Экзорсисы продолжаются. Очередной информационный вброс, претендующий на объективность и сенсационность, готовится в ближайшие дни. Речь идет лично о президенте России Владимире Путине, о попытках добраться до его семьи, о друзьях детства, об офшорных компаниях и о большом количестве бизнесменов, слушайте, которых Путин и в глаза не видел».
Это называется «а поутру они проснулись». То есть такое ощущение, что 15 с лишним лет пребывания президента Путина во власти наше руководство пребывало, в свою очередь, в каком-то таком безвоздушном пространстве, не читало газет, не смотрело телевизоров. И вот вдруг на них дошло, что кто-то готовит какой-то вброс, господа. Вот единственное, что я не читал про Путина в либеральных СМИ и в западных СМИ на сегодняшний день, вот единственное, это что он пьет кровь христианских младенцев по субботам, нарушая тем самым шаббат. Вот все остальное про него я слышал. По крайней мере, все, что я мог вообразить. Что на этом фоне можно еще придумать? Ну, послушаем. Может быть, правда, это объяснение причины визита директора ЦРУ. Может быть, директор ЦРУ приехал в Москву, чтобы объяснить наконец-то людям, что против них вправду ведется информационная война, что это не заблуждение добросовестное, а настоящая информационная война со взбросами, и люди, которые ни разу в жизни не слушали «Эхо Москвы», не читали «Слон» и прочие замечательные либеральные медиа, не смотрели на подбор новостей на РБК.ру, ну вот они, что называется, дошло. Поняли. Ну, спасибо. Мы рады. Теперь мы ждем реакции. С нетерпением ждем анонсированного вброса. Что ж нам такое расскажут? Я боюсь, нам скажут, что господин Путин участвует в коррупции. Я хотел сказать, как в фильме «Бриллиантовая рука посещает синагогу», в оригинале было сказано, но как-то застеснялся.
Да, ну а пока, как мы понимаем, отбиваться от этих вбросов приходится и вице-премьеру Дмитрию Рогозину, и генпрокурору Юрию Чайке. Да, но тем не менее, на полном серьезе сейчас обсуждается вот та самая информация, которая появилась благодаря некоему расследованию Transparency International.
Да, Transparency International был хороший, уважаемый фонд, который считал рейтинг восприятия коррупции.
Да. Правда, слово «восприятие» Дмитрием Рогозиным,
все время терялось по дороге, но рейтинг считается нормальной штукой.
Да, так вот, это самое агентство распространило информацию о некой элитной квартире в жилом комплексе «Ближняя дача» на улице Староволынской, стоимость которой предположительно превышает 500 миллионов рублей и которая, по предположению сотрудников организации, может принадлежать вице-премьеру Дмитрию Рогозину.
Слушайте, как хорошо, что они предполагают, что господину Рогозину принадлежит эта квартира. Они же могли предположить, что ему принадлежит и моя квартира, а это было бы значительно страшнее, учитывая масштабы, так сказать, рэкета в нашей стране, незащищенной собственности. Понимаете, если бы они сказали, что Рогозину принадлежит моя квартира, я бы сильно перепугался.
Да, ну а что это за таинственная квартира?
Хотя она, конечно, сильно меньше.
346 квадратных метров.
Несколько раз.
Ну, вы знаете, меня, Михаил Геннадьевич, удивило следующее. На каком основании делаются такие выводы? Вот смотрите, что говорит эта организация. Мол, типа площадь квартиры 346 квадратных метров, а согласно реестру Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в столице есть только одна квартира именно такой площади, которой владеют 5 физических лиц и располагается именно на улице Староволынской, и стоимость ее 500 миллионов рублей.
Понятно. Ну, во-первых, насчет стоимости, учитывая падение рынка, это вопрос открытый. Во-вторых, ну, таких квартир, площадью, такой площадью квартир много, но они, вероятно, исходят из того, что вот у Рогозина в декларациях его семьи видно, что там 5 совладельцев, и вот они поискали квартиру, где еще тоже 5 совладельцев. Ну, не знаю, может быть, стоит посмотреть еще раз. Но, вообще-то говоря, о место проживания людей, связанных с оборонно-промышленным комплексом, теоретически должно быть секретной информацией. Так что на месте товарища Рогозина, если это, конечно, правда, я бы просто сандалил бы иск по разглашению секретной информации, потому что люди вменяемые и должны понимать, что, собственно говоря, является тайной, а что не является тайной. Потому что это создает, учитывая нашу дружбу с Америкой, с некоторыми другими странами, учитывая призывы украинских, так сказать, демократов похищать людей и даже некоторых наших бывших телеведущих типа господина Киселева, создает угрозу жизни и здоровью для семьи. Прямую.
Ну, давайте послушаем, что Facebook ответил на эту информацию сам Дмитрий Рогозин.
Он прямо Ауди ответил?
Нет. Это наши журналисты просто зачитали его пост в Facebook. Давайте послушаем.
Вынужден, господа американцы и их агенты, вас разочаровать. Декларацию о доходах пишу внимательно, ее столь же внимательно проверяют. Никаких квартир за время работы в правительстве России не покупал. Ну а ваш наезд считаю знаковым. Сначала на сына, теперь на меня. Видимо, хорошо мы вам хвосты прижали.
Ну вот, пожалуйста.
Ну, на самом деле, если эта квартира была приобретена, пусть даже во время пребывания во власти, но на деньги, происхождение которых обозначено, то проблем нет. Если эта квартира приобретена до пребывания во власти, опять-таки, вопросов нет, если эти деньги должным образом показаны. Вот. И обратите внимание, что Transparency International нигде не говорит, что эти деньги, так сказать, не задекларированы где-то как-то. Вот. Ну, опять-таки, не факт, что эта квартира единственная, потому что, так сказать, с добросовестностью наших либералов все просто. У меня есть такой любимый автор, Роман Супер. Он утверждает, что это его настоящая фамилия, который рассказывал, что директор службы внешней разведки Фродков удалился в какой-то там ашрам, причем на страницах очень респектабельного либерального издания, в интернет, ну, интернет-издания, удалился в индийский ашрам, где люди превращаются в деревья. И я поделился этим со своими знакомыми, говорит, ну надо же, вот 2 дня назад его видел в Москве, на дерево был совершенно не похож. Вот. А после этого господин отметился интервью уже как журналист «Радио Свобода» у какого-то нашего либерального деятеля тоже, который рассказывал про безумную миграцию из России и Советского Союза в начале 30-х и в начале 50-х годов. Так на голубом глазу, всерьез. Вот при товарище Сталине у нас была безумная миграция из России. Такая массовая, практически первая еврейская.
Ну, может быть, это вот, имелось в виду европейские границы, когда советские войска...
Нет, советские войска, это был 39-й может год, быть... это было не начало 30-х.
Ну, там же идет 30-й, 50-й.
Нет, начало, говорю... начало 30-х и начало 50-х. То есть вот так эти люди относятся с фактами. И вполне возможно, что господа из Transparency International пропустили парочку подобных квартир. Всякое бывает.
Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Мы сейчас буквально вот через 10 минут будем принимать ваши телефонные звонки по теме, которую хотели обсудить, пока я зачитываю ваши сообщения на WhatsApp. Итак, Владимир из Ставрополя написал. Достала эта позиция своими псевдоразоблачениями за американские деньги. И второе.
Нет, понимаете, есть что разоблачать-то. Ребят, но когда люди прямо лгут, то это бесит.
Вот сейчас еще об одной лжи поговорим. Я дочитаю сообщение, а потом еще одна тема, которую хотели обсудить. Так вот, продолжает Владимир. И второе, говорит он, я считаю, что наш президент и Шойгу должны быть богатыми. Американские президенты не бедствуют, английская королева тоже богатая, Ходорковский богатый, и наши президенты должны быть официально богатыми. Ну, это спорное, конечно, заявление. Ну, а сейчас, Михаил Геннадьевич, вот еще одно разоблачение. Мне интересно, сегодня фонд по борьбе с коррупцией об этом вообще расскажет тем, кто считает его светочем в окошке? Дело в том, что сегодня стало известно, полиция и прокуратура Швейцарии завершили проверку по заявлению Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального о фактах предполагаемого отмывания средств в этой стране сыном генпрокурора России Юрия Чайки Артемом. Так вот, участники расследования, которые Навальный назвал вторым фронтом, подтвердили, да, что Артем Чайка имеет вид на жительство в Швейцарии. Однако, никакого криминала в его деятельности не обнаружили.
Ну, все понятно. Проклятые чекисты купили швейцарское государство.
Конечно.
Коррупционеры. Ждем новых разоблачений от ФБК, как швейцарские прокуроры отдыхают в Крыму. Или где там они, на Алтае еще отдыхают? А, как они отдыхают на Соловках. Да, заодно и РПЦ можно будет пнуть и обвинить еще в чем-нибудь сладком и красивом. А если вспомнить, что там же гомосексуализм, можно будет еще обвинить, что они отдыхают еще и с мальчиками. И всех будет, значит, всем сестрам по серегам. Будет совсем хорошо, совсем стильно. Это не означает, что швейцарская прокуратура ничего не нашла. Это по их законам. Не факт, что по нашим все чисто. Но, извините, вот это уже надоело. Вот поток лжи со стороны наших либералов, причем в ситуациях, когда, в общем-то, с коррупцией у нас все понятно, он уже достал.
Ну и вот как раз
обратите внимание, что либералы обвиняют в коррупции только своих противников. Я хочу посмотреть, кто из них отреагировал на заявление Чубайса по бесконечным деньгам. Кто них отреагировал на крики атомщика о том, что творит Кириенко и прочее. Кто отреагировал на заявление Грефа? Да? Никто, ничего. Это борьба с коррупцией для либералов. Это способ политического шлемования и ничего больше.
Ну так вот, адвокат Чайки подтвердил, что его клиент получил извещение, в котором говорится об отсутствии к нему каких-либо претензий со стороны прокуратуры Швейцарии. Вот так вот. Можно считать в какой-то степени эту тему закрытой, но зато
Нет, они продолжат скакать и беситься. Ну что,
хорошо.
Они не в состоянии читать то, что не выгодно.
Понедельник. С Михаилом Делягиным. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Понедельник с Михаилом Делягиным.
Студия доктор экономических наук Михаил Делягин. Я напомню, что вы можете, обращаясь к нашим радиослушателям, отправлять ваши комментарии на номер WhatsApp 8-967-200-9702. И мы говорили сейчас об информационных вбросах, к которым готовится пресс-секретарь, говоря о том, что будут они направлены на
дискредитацию. Бреннан приезжал с явкой президента. с повинной.
Да, точно. Вот, собственно, мы об этом говорили на определенных примерах. Но, вы знаете, честно говоря, богатые люди в нашей стране, в общем, сами дают почву для определенных разговоров в этом направлении. Откуда деньги? А надо ли их так масштабно тратить? И я думаю, что самая, наверное, громкая свадьба, ну, вот начало этого года, это то, что 26 марта в столичном дворце торжеств Софиса состоялась грандиозная свадьба сына российского олигарха Михаила Гуцериева. Сочетались браком Саид Гуцериев и Хадиджа Ужахова. И вот, собственно, подсчитали журналисты, сколько могли стоить сами торжества, сколько стоили приглашенные звезды. Это Дженнифер Лопес, Стинг и Энрике Иглесиас.
По-русски пели или по-ингушски?
Нет, они на своем языке пели, но...
На каком на своем?
Кто на каком? Понимаете ли, английском, кто на...
То есть на языке оригинала.
На языке оригинала.
То есть не выучили
Дженнифер
язык хозяев.
Лопес, говорят, на ломаном русском там поздравление произнесла.
Молодцы.
У нас есть небольшая такая справочка, сколько кто стоил из тех, кто был приглашен на эту свадьбу. Я сейчас говорю в первую очередь, конечно же, о приглашенных звездах.
Свадьбу сына миллиардера Гуцериева уже успели окрестить свадьбой года. На праздновании присутствовали не только родные и близкие молодоженов, но и звезды мировой величины. Так, специально на свадьбу сына Гуцериева в Москву прилетели Дженнифер Лопес, Стинг, Патрисия Касс и Энрике Иглесиас. Выступление Дженнифер Лопес обошлось семье Гуцериевых в 1 миллион евро. 1,5 миллиона евро получил Стинг, а Энрике Иглесиас спел на свадьбе сына миллиардера за 500 тысяч евро. В завершении праздника на сцену вышла Алла Пугачева, спевшая для влюбленных свой хит «Любовь, похожая на сон». Ее выход на сцену обошелся в 300 тысяч евро.
Но это еще не все, поскольку молодые сейчас отправились продолжать отмечать свадьбу уже в кругу своих лондонских друзей. Да-да, совершенно верно. Второй день празднования пройдет в британской столице. И вот там уже, кстати, и выступят Элтон Джон и Бейонсе, которых ждали-ждали на, собственно, свадьбе в первый день торжества. Ну вот, они все-таки выступят, но в Великобритании надо же чем-то развлекать гостей в столице Британии.
По оценкам, только первый раунд этого торжества более 3 миллионов евро.
Ну и, собственно, на этом можно было бы и закончить, но вот здесь мы идем...
только начинать.
Только начнем, да, потому что вышеупомянутый нами глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сегодня же...
Да, может быть, он это имел в виду, когда он говорил, что у нас денег как грязи.
Во-во-вот, я об этом
же... Потому что он не Россию, а товарища Гуцериева имел в виду.
Но, однако, этот же Андрей Макаров выступил с критикой предложение КПРФ ввести в нашей стране прогрессивную шкалу подоходного налогообложения.
Понятно. Давайте не путать божий дар с яичницей. Давайте по порядку. Значит, первое. Если человек официально и легально, без нарушений законов, я сознательно не употребляю слово «честно», заработал или получил каким-то способом деньги, он имеет их право тратить так, как ему взбредет в голову. Может их разбрасывать, как дуров на улице, может тратить таким образом.
Тем
правда,
более,
есть
свадьба.
Маленькая поправка, что если вы своими действиями разжигаете социальную ненависть против себя, то вам эта ненависть может аукнуться где угодно. Я напомню, у нас такой вице-премьер Рогозин есть сейчас. Когда он еще не был вице-премьером, он написал книжку с такими чудесными строками. По-моему, она еще не объявлена экстремистской. И, прикрушивая глуша к стволу, спросить, возвращать будете или завещать? Вот, вот разжигание социальной ненависти своими действиями – это к вопросу об интеллекте. Не о совести, не о разуме, не об уважении, потому что Гуцериев и благотворительностью занимается, и налоги платит, все-все-все, что только можно себе представить. Но вот вопрос как бы о разумности действий. Потому что ему-то ладно, он видел огонь, воду и медную трубу, а детей все-таки жалко. Угу. Второе. Главный вопрос государству. Потому что прогрессивный налог существует – подоходный налог во всем мире, за исключением двух стран, Боливии и Российской Федерации. И те самые единороссы, которые визжат, что у нас должно быть все, как на загнивающем Западе, и являются более либеральными в социально-экономическом плане, чем какой-нибудь Немцов или Чубайс, эти самые единороссы, они ложатся костьми, когда пытаются сделать, как на Западе, прогрессивную шкалу налогообложения. Почему? Да потому что среди них самих, как я подозреваю, не то что бедных, а даже среднеобеспеченных людей нет. И вопросов о происхождении богатства им не задают. И они тупо не хотят платить. У нас в стране построен налоговый рай для миллиардеров, что он, товарищ Депардье показал, и Гуцериев сейчас демонстрирует, и налоговый ад для всех остальных. Именно потому, что для миллиардеров налоговый рай. Когда начинают рассказывать, что если прогрессивная шкала, тогда богатые не будут платить налоги, простите, пожалуйста, а они и так не платят налоги по европейским меркам. Товарищ Гуцериев по европейским меркам налоги не платит. А почему во всем мире прогрессивная шкала подоходного налога? Потому что невозможно найти уклониста, если он уклоняется на сумму 1000 рублей в год. Угу. Если человек нищий, невозможно у него эти деньги изъять. Во-первых, у него физически нет, а во-вторых, его найти это себе дороже. Это будет убыточное мероприятие. Вы потратите 30 тысяч, вы потратите 1000 долларов на то, чтобы найти неуплату на 1000 рублей. Именно поэтому у нас вице-премьер с говорящей фамилией Голодец в свое время заявляла, что она не знает, чем 34 миллиона человек занимается. Правильно? Когда у вас налогообложение, чем вы беднее, тем больше вы платите. Когда у вас доходы ниже прожиточного минимума, фонд оплаты труда ниже прожиточного минимума, вы за счет более 39% должны с этой суммы заплатить. А если вы сверхбогач, вы можете и 6% суммы доходов платить через индивидуальное предприятие, а можете вообще ничего не платить. Да, это операция на грани фола, но никого за них не поймали. А вот если шкала прогрессивная, да, в свое время Астрид Лингрен, знаменитая писательница на Швеции, заплатила 101% подоходного налога. Это перегиб, это Швеция. Там с социализмом большие проблемы. Но если вы богатый человек, уклоняетесь от налога, то уклоняетесь на приличную сумму, потому что вы богатый. И, во-первых, вас таких, как вы, не 34 миллиона, а дай бог, если 34 тысячи. А во-вторых, извините, на вас $1000 потратили на ваши поиски, хорошо, 10 тысяч, а прибыль от этого, возврат денег в казну, недоплаченных налогов, будет такой, что налоговая служба на самофинансирование перейдет, еще и ВПК спонсировать будет. Еще будет главный инвестор Российской Федерации, налоговая служба в результате этой деятельности. Это вековая мудрость человечества. Там есть и философская компонента, что чем вы богаче, тем больше вы можете влиять на жизнь общества, тем больше, соответственно, вы должны платить. Но это азбука. Президент Путин попытался что-то заявить еще на выборах 2012 года, что-то там заикнуться о налоге, а он не хотел это отменять, он не хотел менять эту систему, не хотел идти против Единой России, а налоги на роскошь, он что-то там написал статью, так все, это саботаж, никогда в жизни. Я не очень понимаю, что это за, так сказать, непротивление злу насилием. Да, потому что это саботаж майских указов, это саботаж его заявлений и всего остального. Даже в Библии написано, что если вас ударили по щеке, подставь другую. Но не 4 же года подряд. Вторая щека закончится, и вы свободны делать то, что положено.
Михаил Геннадьевич, давайте звонки принимать, ну, потому давайте, что 2 минуты у нас осталось, давайте буквально звонки. По этой теме. Нужен давайте, ли нашей слушаю. Стране налог для богатых? Вот скажите, Михаил Геннадьевич, вы с ним согласны?
Прогрессивная шкала, как во всем мире.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, добрый день. Ну,
ау.
8 800 200 ровно...
Застеснялись.
Застеснялись, да.
Наверное, кто-то богатый позвонил. С «Единой России», наверное, товарищ звонил, но как-то от негодования у него в зубу дыхание сперло.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Нужен ли в нашей стране налог для богатых? Борис, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Геннадьевич, Елена.
Здравствуйте.
Значит, я сколько хочу сказать. Ну, смотрел передачу, когда задал такой же вопрос... значит, пресс-секретарю Пескову. Ну, Песков очень мудро ответил, потому что он небожитель. А у нас еще целая вечность по этому вопросу.
Ну, а вы-то как считаете, нужно, нет?
Конечно, нужно.
Конечно, нужно.
Но это у Пескова может целую вечность. А мы можем и до 18-го года не дожить с такой политикой. И еще аргумент всяким единороссам, да-да-да, которые говорят, что ой, а мы тогда все из страны убежим. Ну, они же богатые, это же, они, так сказать, не про других говорят, как я понимаю, про себя. Так очень просто, у нас капиталы бегут в странах с прогрессивной шкалой, в страны с прогрессивной шкалой налогообложения. И в Великобритании прогрессивная шкала. Во Франции вообще есть налог на богатство, там 760 тысяч евро. Любое имущество, хоть носовые платки, больше, все вы платите. Вот, так что это отговорки, это просто люди, ну уж, извините, выражаясь народным языком, жлобье и ничего, кроме личных корыстных интересов у них в головах и в карманах нет.
Ну что ж, спасибо огромное. Доктор экономических наук Михаил Делягин был с нами в студии. Я, Михаил Геннадьевич, с вами прощаюсь до следующего понедельника. Продолжают у нас сыпаться, да, сообщения на
WhatsApp. Либо жалобье, либо вправду они глупые люди, не понимают смысл слов, которые они говорят. Либо, это мое мнение.
Да, мнение мы сейчас услышали. Мнение нашей аудитории, к сожалению, уже не успеваем. А жаль, конечно, тема достаточно дискуссионная. Нужно ли вводить вот такую
шкалу? А мы вернемся в следующий понедельник, а вы подготовьтесь, и мы будем принимать ваши разговоры. Идет?
Ваши телефонные звонки. Хорошо, тогда до следующего понедельника.
Счастливо.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».